Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 5 июня 2012 года. Конец болезням роста. Вопрос. Каким вы видите идеальное состояние в группах? К чему мы должны прийти? Ответ. Болезни роста будут продолжаться, и никуда от этого не денешься до тех пор, пока группы не обретут свой духовный базис. Когда под каждой группой будет основа, духовная подушка, которую они будут воспринимать в ее постоянном виде, понимая и ощущая свой духовный скелет, свои 10 сферот, на которые они завязаны, и внутри них ощущая высшее состояние, высший мир, управление, адаптацию, тогда можно будет говорить, что они существуют самостоятельно, понимают тебя, что нет перегибов, и они все вместе участвуют в одной общей связи, в одной общей системе. А иначе, какая же это общая система? Каждый понимает только себя, соответственно, своему эгоизму. Поэтому эти болезни роста пройдут только тогда, когда мы уже выйдем на духовный уровень, и я надеюсь, что это будет очень скоро. Из виртуального урока 27 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Прыжок в вечность. Вопрос. Скоро состоится конгресс в Харькове. Какой должна быть основная мысль, направленная к нему? Ответ. Это должна быть мысль о том, чтобы мы сделали такое серьезное объединение, в котором бы раскрылась высшая сила, помогающая каждому видеть, чувствовать, понимать, как он на самом деле должен двигаться. К сожалению, на сегодняшний день есть огромнейший разброд. Люди еще не понимают, что надо делать. И они не поймут до тех пор, пока не увидят, не ощутят себя на следующем духовном уровне, уровне отдачи. У них будут проблемы, претензии, все что угодно. Вопрос. Вы говорите о человечестве или о наших группах? Ответ. В первую очередь я говорю о наших группах. Мне лично необходимо срочно поднять своих учеников для того, чтобы начинать работать с ними уже на другом уровне. Я надеюсь, что наши семинары, предстоящий осенний конгресс и та работа, которую мы проведем за это время по подготовке к конгрессу и по распространению наших материалов, круглые столы на Западе, в Америке, в Израиле, это все даст такой результат, что мы сможем нашими общими усилиями выйти на следующий уровень. Я все время этого жду, и это приближается. Это как прыжок через пропасть, когда ты должен хорошенько раскачаться, и только после этого сможешь благополучно прыгнуть. У нас сейчас идет такая раскачка, как у кошки, которая раскачивается, примеряется, а потом прыгает. В таком состоянии мы сейчас находимся. Такого еще не было в истории, потому что после разбиения килим, сосудов, мы первые, кто начинает исправляться. Вопрос. То есть у вас тревожно-радостное ощущение, что это вот-вот произойдет? Ответ. Я просто знаю, что это должно быть, и чувствую некоторую тревогу за то, что мир, как мне кажется, движется к развязке намного быстрее, и нам надо эту развязку предотвратить. Мы можем это сделать, если сгруппируемся в одно единое кли, общее желание. Тогда мир пойдет за нами. И все вдруг обнаружат, что есть методика, группа, организация, которая способна дать миру новую философию, новую парадигму. А если мы этого не достигнем и у нас не будет силы, то и человечество ничего не почувствует. Мы должны проявиться в этом мире как носители объединяющей духовной высшей силы. И тогда мир нюхом почувствует, что она у нас есть и все притянутся. Поэтому сейчас очень важно подготавливать множество преподавателей, лекторов, воспитателей, которые должны проходить семинары и курсы по интегральной подготовке, по объединению, чтобы они понимали, о чем идет речь. Хотя еще и не находятся в постижении, но чтобы уже были материалы, техника и все вокруг к этому двигалось. Я думаю, что к осеннему конгрессу мы обязательно прорвемся. Мир вынудит нас. Здесь есть объективная потребность даже не в том, кто мы, а потому как мир нуждается в движении вперед. Если мы действительно поймем этот духовный потенциал, весь мир сразу же начнет его ощущать и продвигаться, потому что все мы находимся в одном едином поле. как заряд в электрическом поле движется к его источнику, потенциалу, так и весь мир вдруг почувствует, что у нас есть решение проблемы. Именно этот потенциал – это единение, которое мы поймаем. Оно не то, что убедит всех. Им не надо будет слов, они просто будут ждать. Дай нам то, что у тебя есть. С такой потребностью они к нам обратятся. Из виртуального урока 27 мая 2012 года.
Радиоверсия.
К максимальной отдаче. Вопрос. Иногда человек считает, что он не может вести, допустим, публичную лекцию из-за того, что недостаточно готов, недостаточно профессионален, не слишком хорошо знает материал и так далее. Надо ли ему советовать сделать этот шаг и совершенствоваться в процессе деятельности? Ответ. Каждый должен стараться достичь максимума. Каждый. В процессе деятельности или нет, неважно, пусть говорит перед зеркалом или женой, не имеет значения, как и что. Он должен все равно стремиться к максимальной отдаче, а на чем он остановится, будет видно. И лекции тоже бывают разные. Есть лекции более чувственные, есть более умственные, информационные. Есть лекции с показами различных картинок, клипов, а есть другого демонстрационного типа, не с семинарами, а с групповыми играми. И это очень интересные вещи. Есть целая панорама всевозможных работ. Поэтому человек должен найти себя там, где от него будет максимальная отдача. Здесь открываются очень серьезные перспективы, ведь необходимость в интегральном воспитании все равно прорвется, и нам надо подготовить специалистов, которые придут и помогут остальным. Кроме наших специалистов, прошедших школу интегрального обучения, никто этого сделать не сможет. Из виртуального урока 27 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Облачение с царского плеча. Из урока Рабаша. Человеку стыдно быть голым, он чувствует себя ущербным, и потому одежда для него это словно наполнение, покрывающее его недостаток. Подобно этому в духовном, пустое желание чувствует себя ущербным, но когда приходит свет и наполняет его, это подобно одеянию. Одеяние – это мера соответствия желания свету. Оно может быть неживым, растительным, животным или разными человеческими характерами. Все это облачение на человека, которое определяет, какие из свойств света желание способно перенять, облачившись в них, чтобы выглядеть подобным свету. Наша главная работа – стремиться стать одеянием на высшего, принять форму, наиболее подходящую Творцу. Нужно все время готовить себя к принятию новой формы. Все определяется облачением, потому что у самого желания нет никакой формы. Только от облачения зависит, будет ли это дикарь или человек, подобный Творцу. Одно из двух. А по пути надо все время представлять себя в состоянии свободного выбора. Наполовину виновным, наполовину оправданным, в зависимости от того, к какому одеянию, к какой форме я склоняюсь. И для этого у меня есть группа, учитель, книги, способные настроить меня на одеяние, на форму, наиболее подходящую Творцу. Из подготовки к уроку 4 июня 2012 года.
Радиоверсия.
В магнитном поле отдачи. Вопрос. Что такое вера в науке Каббала? Ответ. Вера – это отдача выше получения. Мы используем силу веры, потому что в человеке не существует силы отдачи. Он должен получить ее от Творца. За счет влияния на человека высшего света в нем создается способность отдавать. Это словно магнит, удерживающий кусок металла. Способность отдавать сохраняется в человеке лишь благодаря тому, что он находится под воздействием высшего света, и потому это называется верой. Ведь он должен проникнуться этим впечатлением сверху, и тогда сможет совершать альтруистические действия, бескорыстные расчеты, потому это называется верой. Если бы отдача была за счет его собственных сил, то не называлась бы верой. Но она существует лишь при условии, что высший свет передает человеку свое свойство и создает в нем способность отдавать. Свойство отдачи творения происходит от его подобия высшему свету, стремлению к высшему, и потому называется верой. Из урока по статье Рабаша 4 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Духовная биография. Вопрос. Как узнать, что достаточно глубоко копаешь вглубь своих желаний? Ответ. Пока я углубляюсь в свои желания на их нулевом уровне, пхинат шорош, я нахожусь на стадии зародыша. Я только немного зацепляюсь за каждое из своих 620 желаний, ведь иначе не смогу построить свою форму зародыша. Зародыш должен развиваться по всем стадиям – неживой, растительной, животной и человеческой. В этом самом тонком нулевом слое желания, и так мой зародыш созреет до состояния, когда уже сможет родиться. Мы и в земной природе видим, что зародыш по мере своего развития проходит разные формы, предшествующие человеческой. Неживую, растительную, животную, пока не сформируется в человека, и тогда рождается. А родившись, он снова содержит в себе все стадии – неживую, растительную, животную, человеческую, но уже на новой ступени, на первом уровне желания. Тогда он начинает учиться у высшего мудрости, перенимает его формы, но пока лишь за счет того, что прилепляется к нему, спит на руках высшего. Так он растет, пока не становится взрослым и способным самостоятельно работать со своим желанием. Это значит, что он женится и получает нукву, желание, требующее наполнения, еще глубже проникает в свои желания и придает им новые, отдающие формы. Это значит рождать сыновей. Из урока по статье Рабаша, 4 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Счастливое детство в тени Творца. Вопрос. Что значит работать верой выше знания? Ответ. Работа верой выше знания – это отдача. То есть я хочу принять форму дающего, подобно Творцу, стать любящим, оставить свой эгоизм и использовать себя для блага ближнего, соединиться с другими, чтобы выйти из себя наружу. Это означает, что я ценю отдачу больше своих собственных свойств получения. Прежде всего, я хочу вырваться из-под власти своего эгоистического желания и подняться над ним. Это значит, что я бегу из египетского рабства и достигаю свойства бины поверх Малхут. А когда я уже стал свободным и поднялся выше своего эго, которое больше не может схватить меня за ноги и утащить назад, теперь я даже могу начать работать с этим желанием внутри него. Стадии зародыша и бур, и вскармливания Эника – это подъем выше своего желания насладиться. А взрослое состояние Мохин – это уже работа внутри этого желания. Работа над желанием насладиться идет в трепете, в отдаче ради отдачи – хефец хесед. В свойствах бины, включении внутри Творца, в его тени, словно младенец, прижавшийся к матери, полностью предающий себя ей, и за счет этого получающий силы подняться над своим эгоизмом. А потом, когда ребенок вырастает, он может уже сам обратиться к своему эгоизму и начать с ним работать. Это уже называется возвращением с любовью. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Корни ненависти народов. Вопрос. Почему человечество сопротивляется той своей части, которая устремлена к отдаче? Ответ. Это очень понятное сопротивление, ведь в этой части общего желания есть точка света. Как следствие, между желанием и светом создается большой разрыв, который вызывает ненависть. Тут срабатывают глубинные механизмы, заложенные на уровне внутренних сил природы, там, где взаимодействуют света и сосуды. И пока мы не исправим другие желания, чтобы они тоже стали подобными свету, эта ненависть, этот антисемитизм не уйдет. Более того, он будет расти еще и еще, чтобы подталкивать нас к исправлению. Вопрос. Значит, ненависть народов предназначена для того, чтобы я работал выше знания? Ответ. Если ты принимаешь ее как причину для побега от страданий, она будет приземленным и очень грубым раздражителем. Если же ты принимаешь ее с благодарностью как стимул к действию, то добьешься хороших результатов. Все зависит от ракурса. Но так или иначе, у тебя нет никаких поводов для претензий к народам за антисемитские настроения. Наоборот, исправление может прийти только с твоей стороны, и оно будет правильным, если ты постараешься не устранить антисемитизм, а использовать его для исправления мира, чтобы Творец смог раскрыться во всех его частях. из урока по статье поручительства.
Радиоверсия.
Новый Вавилон. Бальсулам, поручительство. Только сыновья Израиля приняли на себя требуемое поручительство, а не другие народы мира, которые не принимали в этом никакого участия. Так начало разделяться получающее желание. В древнем Вавилоне жил единый народ, а затем он раздробился на отдельные группы, которые разошлись по земле, поскольку высшая сила больше не держала их вместе. Это рассеяние означает, что получающие желания раскрывали различия между собой. Говоря иначе, начали проявляться различные виды желаний, относящиеся к различным ступеням. Сирия, Зайордания, земля Израиля, Египет и так далее. По мере их раскрытия мы чувствовали себя все более разрозненными, пока не обнаружилось, насколько мы все-таки внутренне связаны с друг с другом. Сегодня мы вынуждены объединяться, поскольку зависим друг от друга и не можем друг без друга. Так возвращается Вавилон, вновь заставляя нас строить башню до небес, но уже не эгоистическую. Теперь мы не бросаем небесам вызов, а поднимаемся к отдаче, к любви, к подобию с Творцом. Это и есть настоящий подъем в небеса. В наши дни, в период окончательного падения старой Вавилонской башни, мы обнаруживаем, насколько разрушителен наш эгоизм, от которого идут все беды, насколько мы разобщены и далеки друг от друга. Так завершается рассеяние вавилонян. Каждый хочет жить сам по себе, без обязательств перед другими, и в то же время выясняется, что ради выживания нам необходима всеобщая взаимосвязь. Понуждаемые к ней, мы чувствуем, что все-таки должны воссоединиться. Но как? Тогда, осознав необходимость в новой Вавилонской башне, мы строим ее, исправляясь на отдачу. В итоге мы снова станем одним народом, возведем башню, полную изобилия, и достигнем небес. Из урока по статье «Поручительство».
Радиоверсия.
Бутылочное горлышко. Вопрос. Потому что происходит в мире, трудно делать выводы о корнях антисемитизма, о роли народа Израиля и о функции, которую он не выполняет. Выходит, претензии можно предъявлять только к себе или к тем, кто уже изучает науку Каббала? Ответ. Претензии обращены именно к нам. Мы обязаны подвести народ Израиля и народы мира к пониманию происходящего. Перед нами явление природы, призванное инициировать исправление всего мира. А исправление ему, как мы сегодня видим, действительно требуется. И потому нужно объяснять людям, как современные проблемы связаны с ненавистью к евреям. Все это уже можно выявлять и исправлять. Сегодня народы еще не проводят дифференциацию, но в итоге, конечно же, претензии будут обращены исключительно на нас. На Всемирную ассоциацию Бней Барух, ведь именно мы являемся источником связи. Точно связи между Творцом и творениями. Мы бутылочное горлышко, через которое свет не проходит к миру, и потому мы будем виноваты в глазах людей. Подсознательно все это почувствуют. Именно мы станем для них самым отъявленным грешником, фараоном, который их порабощает. Таково свойство перевернутой пирамиды. Из урока по статье «Поручительство». 5 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Не оставляйте белых пятен на полотне исправления. Вопрос. Если исправление начинается с людей, обладающих точкой в сердце, почему мы уже сейчас обращаемся к человечеству? Ответ. Мы действуем параллельно на двух фронтах, потому что категории Израиля и народов, лишенные точки в сердце, придадут нам необходимые желания, благодаря которым мы поймем, как исправлять себя, чтобы согласовываться с ними. Также супружеская пара без детей, еще не пара, еще не настоящая семья. Ведь супругов никто не связывает друг с другом. В сущности, они сами пока дети, хотя и поженились. Именно собственные отпрыски заставляют детей взрослеть, делают их родителями. Вот и у нас также, не принимая на себя работу переходного звена, лежащего между Творцом и народами мира, мы не можем стать Израилем. Только выполнение этой задачи направляет нас прямо к Творцу, Яшар Эль. И потому необходимо оформить всю картину, чтобы приступить к самоисправлению. Ведь конечное действие должно быть заложено в изначальном помысле. Нам необходима вся программа уже сейчас. Не случайно Бальсулам в 30-е годы ездил в Польшу, чтобы проверить, можно ли пробудить к исправлению местных рабочих. Как будто бы на земле Израиля все было уже устроено и не доставало только поляков. Картина должна быть как можно более целостной. Мы не поймем, как исправлять себя, если не выйдем в народ, в Израиле и мире. Также дети воспитывают, формируют родителей. Связь с теми, кому потребуется твоя забота, выстраивает тебя, показывает, какой внутренний порядок тебе необходимо создавать. Из урока по статье поручительства.
Радиоверсия.
Должники. Вопрос. Когда весь мир придет к исправлению, сохранится ли разделение на внутренние и внешние его части, Израиль и народы мира? Ответ. Нет. Буквы слова «Израиль» складываются в выражение «моя голова». Таков порядок общего исправления. Кого пробуждают и наделяют особым желанием, тот называется Израилем и обязан позаботиться обо всем мире, будучи передаточным звеном между Творцом и творениями. Это необычное желание, ведь им управляет точка в сердце посредством связи с Творцом. В это желание вкраплено свойство отдачи. Отсюда и смысл понятия «Израиль» прямо к Творцу, «Яшар-Эль». Речь идет не о тех или иных людях, а именно об особом виде желания, которое сопряжено с Творцом, потому что в нем есть представление об отдаче. Пускай скрытое, исковерканное, но оно есть. Как же исправить те желания, в которых нет этой искры, этой детали восприятия? Такое возможно только при условии, если они присоединяют к себе Израиль в качестве головы, если обе части объединяются и работают вместе. Весь мир – суть, получающая желание, которому необходимо исправиться. Но сделать это оно может только путем объединения с другими желаниями, проникнутым искрой отдачи. И потому от народов мира не требуется исправить себя. Но с другой стороны, они испытывают страдания и боль от того, что Израиль не исправляет их. Отсюда ненависть мира к Израилю. Разумеется, никто этого не осознает, но подсознательно, по природе своей, люди чувствуют это и открыто высказывают свои претензии. Задача по исправлению возложена на тех, кто относится к категории Израиль. Они должны как можно быстрее исправить свое отношение к народам мира. По сути, в самом Израиле исправлять нечего, кроме части народов мира, которая в него включена. Если он правильно обработает эту часть желаний в себе, то поймет, как относиться к другим. Говоря языком Каббалы, Ахаб Бины объясняет ей, как надо относиться к Зон. Таким образом, прежде всего, мы должны исправить народы мира в нас самих, нашу внешнюю часть. И это даст нам связь с внутренней частью народов. Таков порядок исправления. Это только наш долг, чреватый бедствиями, которые придут, если мы не постараемся выполнить его как можно быстрее. Время настало, и народы будут давить на нас, ведь взаимовключение, порожденное изгнанием, дает им почувствовать, что Израиль у них в долгу. Сказано, гора Синай потому называется так, что ненависть Сина спустилась на народы мира. Ведь Израиль получил методику исправления, так откуда все наши беды? От него. Он не реализует то, что получил. Тора, методика, сразу же накладывает обязательства, а народами правит высшая сила и их ненависть закономерна. Однако мы идем против течения, надеясь, что беды закончатся сами, без исправлений с нашей стороны. Нонсенс. Ведь мы имеем дело с силой, пробуждающей исправление. Нельзя даже просить, чтобы ненависть народов прекратилась, надо лишь прикладывать старания, чтобы она была исправлена. Да и то не потому, что нам неприятно это явление. Напротив, мы должны быть благодарны за него, поскольку оно побуждает нас обратиться к Творцу. Вот так и сливаются две противоположности. Из урока по статье «Поручительство».
Радиоверсия.
Есть такая партия. Мнение. Михаил Хазин в моем свободном изложении. Нет конструктивных действий построения посткризисного будущего. Кризис самой системы мировой экономики. кризис самой системы мировой экономики. Строить новую модель экономики, а значит и общество, не имея идеи, нельзя. Сегодняшний кризис – кризис западного глобального проекта. Но для любого глобального проекта необходима честность и верность проектным принципам, а бюрократия быстро развращает и предает интересы общества. Поэтому новый глобальный проект должен содержать механизм поддержания преданности целей, распространения идеи проекта и его ценностей ненасильственными методами, завоеванием сердец, обращением ко всем людям Земли. Для этого человечество должно осознавать, что так жить больше нельзя. Тогда они примут идею, и она станет глобальным проектом, за которым они пойдут. То есть проект обязан пройти проверку на массовую привлекательность. В истории цивилизационных проектов было несколько. Авраам, Моисей, Христос, Павел, Лютер, Кальвин, Маркс, Ленин. Сейчас время создания и реализации нового цивилизационного проекта. Создание и притворение нового проекта требует создания новой элиты. Любые глобальные проекты враждебны друг другу. Западный глобальный проект яро борется с новыми проектами. Кризис должен сильно потрепать его элиту, чтобы она дала возможность появиться чему-то новому. Сегодня общество еще не готово к появлению новых глобальных проектов. Реплика. Во-первых, кризис не экономический, а, как уже признано, цивилизационный. То есть во всех областях человеческой жизни и деятельности. Потому что наша развившаяся эгоистическая природа привела нас к созданию таких общественных систем, которые завели нас в тупик, как Иван Сусанин. Это кризис всего земного цивилизационного проекта. Такого еще в истории не было, и надо это всем осознать. Вот тогда все и пожелают узнать о следующем проекте. А его природа нам уготовила, и мы его будем обязаны принять по-хорошему или по-плохому. Это привести себя к противоположному состоянию, к антиэгоистическому развитию. Осознать такую необходимость можно. Или много раздумывая и прислушиваясь к словам Бальсулама, или изучая причинность или целенаправленность ударов, которые последние десятилетия испытывает человечество. Каббала повествует нам о двух проектах природы. Первый – неосознанно развить в нас эгоизм, и второй – осознанием эгоизма как зла – вынудит нас его исправить, сменить на альтруизм. Для исправления эгоизма необходимо раскрытие единственно действующей и управляющей высшей силы природы – Творца. Каббала, методика раскрытия высшей силы – Творца, всем людям, приведет к тому, что понизит религии с темной веры до уровня культур народов и цивилизаций. Сама вера исчезнет, ведь ее место займет знание Творца. Мы снова возвратимся к единственной религии мира – Каббале, с ее единственной заповедью – «Возлюби ближнего, как себя». Смотри статью Бальсулама «Суть и цель религии». Есть такая партия – группа людей, которая владеет всей идеей этого проекта и способом его реализации. Это международная группа каббалистов «Бней Барух».
Радиоверсия.
Девятый вал. Мнение. Экс-министр финансов Александр Кудрин. Вторая волна кризиса началась полгода назад с падением внутреннего валового продукта в Европейском Союзе. Сейчас более явная фаза. Идет раскручивание кризиса, компании и банки сжимают производство, кредитование выходит из рисковых активов, мировая экономика пытается сесть на мель. Победа социалистов во Франции поставила под сомнение реализацию германской доктрины ужесточения бюджетной политики, а неудачные выборы в Греции повысили вероятность системного финансового коллапса Европы. Рост рисков вызвал бегство инвесторов. Евро и большинство мировых валют упали, а доллар поставил годовой рекорд роста. Нефть продолжает падение, производство в Китае и США замедляется, ухудшение спроса. В США растет безработица, новых рабочих мест создано вдвое меньше ожидаемого. В еврозоне безработица на максимуме за 18 лет – 11%. Ускорились темпы падения производственной активности. Пол Кругман, The New York Times. Это путь, которым мы следуем к катастрофе. Благодаря очень серьезным людям, уверенным, что их предубеждение – это их мудрость. Бездействием европейских властей объясняет панику председатель Центробанка Сергей Игнатьев. В Европе усиливаются кризисные явления, а европейские политики до сих пор не представили внятной программы преодоления трудностей. Реплика. Но как донести до управляющих наличие методики исправления? Как сделать так, чтобы они ее услышали?
Радиоверсия.
Эволюция на основе сотрудничества, а не конкуренции. Мнение. Майк Новак. Доктор, один из мировых экспертов по эволюции, переворачивает важный аспект эволюционной теории с ног на голову, показывая, почему сотрудничество, а не конкуренция, всегда было ключом к эволюции сложности. Он предлагает новое объяснение происхождения жизни и новую теорию происхождения языка, второй по величине информационной революции в биологии после появления генов. Реплика. В последнее время появляется все больше материалов ученых различных стран и областей, знаний о пересмотре движущей силы эволюции, о ее изначальном устремлении к интегральности. Просто только сегодня, когда эта интегральность достигла нас, человечества, цивилизаций, мы стали обращать на нее внимание, поскольку до этого не были в состоянии воспринимать мир как интегральный.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.